Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Здравствуйте!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 28-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Вот начинается, как сказать, финишная прямая рождественского поста. Мы уже вплотную приближаемся к самым главным праздникам, и недели, вот два последних воскресенья, они, помимо того, что, как всегда, любое воскресенье имеет смысловой акцент на тематике, связанной непосредственно с воскресением Христовым, здесь есть еще как бы дополнительная смысловая нагрузка. В частности, вот 28-е воскресенье называется «Воскресением святых праотец». Мне кажется, что хотя бы в двух словах нужно пояснить, кого имеют в виду составители церковного календаря под святыми праотцами.
Они имеют в виду праведников Ветхого Завета. Ту, как говорит Иоанн Златоуст, золотую цепь, которая протянулась от Адама и до дней Боговоплощения. Тех людей, которые были верны Богу, смотрели с упованием в будущее, не ждали для себя прихода Спасителя Мессии, потому что знали, что это будет не скоро, но, тем не менее, были ему верны, не зная ни каков он будет, ни когда он точно придет. Вот и были в этой вере невероятно мужественны и крепкие, и сильны.
Ну, как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. В частности, мы услышим отрывок из послания апостола Павла Колоссянам из 3 главы, стихи с 4 по 11. И как бы тут не возникает таких вопросов каких-то, недоуменных, что ли. Тут все вроде все понятно. Речь идет о том, что пора отложить как бы своего ветхого человека, перечисляется, что имеется в виду, отложить гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Вот слова, которые, я думаю, большинство наших радиослушателей знают и часто слышат, и всевозможные толкования этих слов, но почему Церковь снова и снова повторяет их и напоминает нам о том, что казалось бы очевидно?
Ну, дело в том, что возвращение к этому очевидному деланию – это вообще труд на всю христианскую жизнь нашу. Что мне бы хотелось отметить в этом небольшом отрывке из послания к Колоссянам? Во-первых, слова «когда же явится Христос, жизнь ваша», как они прекрасны. Да, вот наша жизнь – это Христос. Вот вся наша жизнь, она должна быть им заполнена. Она должна сверкать его присутствием и сиять. И тогда, когда он явится, да, мы будем вместе с ним. А второе, вот эти слова о том, чтобы отложить ветхого человека, они очень важны. Важны для меня почему? Потому что очень часто приходится слушать критику исторического православия, говорит, что вот оно чрезмерно монашеское, вот в Евангелии нет никаких слов о борьбе со страстями, вот это все придумали потом. И эти слова, они, мне кажется, очень, очень важны для понимания вот этой проблемы. Ну вот приведу такой пример. Президент дает распоряжение построить Крымский мост. Он не делает никаких инженерных расчетов. Это делают профессиональные инженеры. И тысячи людей, сотни и сотни рабочих коллективов участвуют в возведении этого моста. Они исследуют дно, они делают какие-то открытия. Никогда раньше такие мосты не строили. И прочее, и прочее. Начинается вот эта огромная жизнь. И вот Христос, он дает нам такое указание. Пожалуйста, как ветхую рубаху, снимите себе ветхого человека и бросьте, и оденьте нового. Или очистите внутренность вашего сосуда, стклянницы по-славянски, да, и тогда и внешне будет чисто. И люди начинают это исполнять. Вот кончается мученический век, и те люди, которые хотят следовать за Христом и видят в этом самое главное в своей жизни, они создают монастыри. И как говорит ученик Антония Великого Исаия Подвижник, он говорит: вы не приходите в монастырь ни за чем другим, как только за христианским совершенством. Здесь нет никакого другого, никакой цели, только исполнить то, что сказал Господь. И когда они начинают очищать внутренность свою, оказывается, что у греха есть много ступеней. И последняя страшная болезнь греховная называется страсть. И вот это появляется наука. И поэтому, когда вы слышите о том, что это так просто, сними ветхого человека с себя, вот оказывается, что это очень непросто. Это целожизненный труд, который не заканчивается победой полностью над грехом, но который должен заканчиваться победой смирения в человеке. И вот тогда является Христос наша жизнь. Вот мне кажется, это очень важно, вот эти слова себе напоминать.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 14 главы, стихи с 16 по 24. Это очень хорошо, я думаю, известно, ну, практически всем нашим радиослушателям, притча о том, как один человек сделал большой ужин и звал многих. Потом объясняется, что его званные гости по разным причинам не пришли. Тогда пришлось послать слуг, чтобы они собрали в гости. Как сказано в Евангелии: «Разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И заканчивается притча, тоже хорошо известная, я думаю, всем нам словами: «Много званых, но мало избранных». Тоже, как и в предыдущем отрывке из апостольского послания, очень много раз повторяемая по разным поводам притча, очень много толкований, объяснений, проповедей, посвященных этой теме, но мне кажется, что так часто церковь ее напоминает нам, потому что чего-то мы в ней все-таки не замечаем. То есть каждый раз, когда мы перечитываем ее, можно просто увидеть знакомый сюжет и как бы мысленно перелистнуть страницу с хорошо знакомым текстом, а можно еще раз попробовать вчитаться и что-то там найти. Что вы находите там для себя?
Вы знаете, а еще очень полезно, когда вчитываешься, смотреть параллельные места. И вот у апостола-евангелиста Матфея эта же притча, она звучит так, что царь сделал брачный пир для своего сына. Ну, даже большой ужин — это уже очень много, но брачный пир — это потрясающе. Почему? Потому что Христос проповедовал своим ученикам, слушателям. Это было в основном стечение простого народа. Вот те, кто уходили за ним в пустыню слушать, те, кто окружали его постоянно на городских площадях, слушали слово жизни. И Христос на человеческом языке, Господь, пытался донести до них и до нас, а что такое Царство Божие. А вот что это такое? А как рассказать о небесном земному человеку? И он говорит, что это свадьба. Вот, а теперь представим себе, какое событие более радостное, чем свадьба для такого простого, обремененного трудами человека, коротко живущего, платящего большие налоги, живущего в тяжелом труде. Вот никакая радость не больше, понимаете? Христос вдруг говорит, что Царство Небесное подобно свадьбе. И на свадьбе веселятся, говорят тосты, он и она прекрасны, молоды и красивы, трудности будут, но они потом, а сейчас мы хвалим Бога и благодарим за это счастье. Понимаете, вот, вот эта радость, да, в которую в другой притче надо войти, притча о талантах, войди в радость Господа твоего. Вот это и есть Царство Божие. Мы очень часто забываем о том, что христианство, как путь к Царству Небесному, это радость и по пути, вопреки, конечно, имеющимся скорбям, и радость в конце. «Воздашь мне радость спасения твоего». Давид это уже предвидел. Вот спаси меня, это будет радость. И часто нас очень упрекают, что у нас слишком унылые лица, особенно постом. Так Господь предупреждал, что не надо делать постом унылые лица. Вот, что все должны видеть веселье наше. Поэтому не будем об этом забывать. И второе, что меня поражает в этой притче. Кто такие званные избранные? Вот избранные. Вот есть тот, кто избирает. Он посмотрел на тех, кто сидит вокруг, и сказал: «Ты, ты и ты, вы войдете». Вот это прямое значение слова «избранный». А в притче ведь совсем не так. Он позвал всех, а все переглянулись, там из 10 пятеро встали и пришли. И он: «Хорошо, вы будете избранными». То есть избранный — это не тот, кого Господь избрал, он всех избрал. А это тот, кто захотел. Кто сказал: «Да, я хочу пойти на свадьбу к царскому сыну. Вот я пойду». Все, и он пришел, и он там, понимаете, он там радуется вечно теперь. И вот о чем эта притча. О том, что избрание, оно во власти человека. Удивительно, когда священник совершает таинство крещения, по-моему, в четвертой молитве запретительной, он говорит о том, что: «Господи, ты сотворил человека и дал ему власть вечной жизни». То есть дар от тебя, а вот власть взять или нет, войти или нет, стать избранным или отвергнуть, она у человека. И вот знаете, когда крестишь младенца, вот лежит там месячный ребенок, еще сидеть, переворачиваться не умеет, а у него в руках власть вечной жизни, понимаете, вот ты смотришь на это с радостью и с благоговением. Вот какой наш Господь, он нам это отдал.
Но мне кажется, тут нужно разобраться в самих себе, потому что когда мы начинаем применять евангельские слова непосредственно к самим себе, возникает очень много искушений. Ну, как же, я утреннее и вечернее правило читаю, на службу в храм стараюсь ходить регулярно, исповедуюсь и причащаюсь. Вроде как ничего такого особо отвратительного, очевидно, не делаю, стараюсь, по крайней мере. Значит, я кто? Вот мне кажется, как это ни странно, это не богословские слова, и вообще совершенно не о том стихотворение написано Пастернаком. Мне кажется, здесь больше всего подходят слова: «Поражение от победы ты сам не должен отличать». Потому что если мы начнем прикидывать, кто я, званный или избранный, слишком большое искушение сказать: «Да, я избранный. Я не такой, как этот мытарь».
Нет, ну избранный здесь совсем не в том смысле, конечно. Он не в сравнении с другими. Давайте вот вы спросили: я кто? А я вам отвечу. Я очень люблю есть слова у Григория Богослова, потрясающие совершенно. В одном из писем этот великий святой говорит: если ты начнешь слишком много о себе думать, я скажу тебе, что ты прах и пепел, и возвратишься туда. А если ты начнешь унывать, то я скажу тебе, что ты возлюбленный Божий, сотворенный Бог, шествующий в нетленную славу к Иисусу Христу. Понимаете? Вот когда начинаешь возноситься, надо себя пригасить чуть-чуть, да. Вот. А если уныние, что, ну, что вот у меня, вот все одно и то же, то ты сотворенный Бог, шествующий в нетленную славу. Бог с маленькой буквы. Вот не надо об этом забывать, потому что когда мы разрешаем себе поглотиться унынием, печалью, что ничего не получается, мы попираем вот то великое, что в нас есть, и что ценно для Господа. Это его образ и сыновство, понимаете, ему. Вот это забывать нельзя. Даже есть такая замечательная совершенно притча, может быть, рассказ, воспоминания в древней патриарховой литературе об одном монахе, который на одной стене своей кельи написал углем свои грехи, а на другой — добродетели. И когда он возносился, он смотрел на первую стену, а когда унывал — на вторую. То есть должна быть мера во всем. Вот.
Ну, это хорошо, если она есть. Ну,
далеко, Бог, да, она далеко и называется трезвость.
Далеко не
она
всегда.
Она называется трезвость.
Ну, мне кажется, что здесь есть еще при желании есть возможность найти камертоны в церковной истории. Не знаю, как это очень индивидуально, но мне, например, очень помогает обращение к истории первых 2-3 веков христианства. Вот когда ты не математически понимаешь, что такое малое стадо, а когда ты читаешь о том, что же означает вот, сказать себе «я христианин» и не отступать от этого при всех обстоятельствах. Вот мне кажется, что чем дальше мы исторически отходим от тех времен, тем более актуально они для нас становятся как пример.
Да, да. Начиная с книги «Деяний», которой есть икона церкви и как мы в ней должны жить. Апостольские послания, безусловно, конечно. Это то, к чему мы должны возвращаться, может быть, ежедневно в чтении, потому что в этом мы черпаем указания. И возрастая духовно, я надеюсь, все-таки мы возрастаем духовно хоть понемножечку, мы для себя открываем новые смыслы, совершенно новые откровения от Господа в этих текстах великих Священного Писания. А первые века, действительно, они дают картину христиан, для которых действительно Христос был их жизнью. И ведь вот если посмотреть жизнеописание древних святых, то там очень часто будет такой сюжет. Правитель схваченного, христианин, спрашивает: «Ты кто?» Он говорит: «Я христианин». Тут в раздражении говорит: «Хватит уже мне». Ты спрашиваешь мое земное имя? Такое. Но вот когда мы говорим «христоименитые люди», да, то главное имя, которое мы носим, это имя начертанного на нас в святом крещении Иисуса Христа. «Откуда ты родом?» «Я из небесного Иерусалима». «Хватит меня доводить». Вот это раздражение, вы все одно и то же говорите. Вот, «Отечество наше на небесах», говорит апостол Павел, «куда мы и стремимся». Вот, а родом я, телесно родом я оттуда-то там. Вот. То есть это ощущение того, что ты гражданин неба, что ты как раз избранный, потому что Бог милостив и разрешил тебе это решать, вот, и ты живешь с ним, оно вот действительно ощущение первых веков христианства. Но не только, вы знаете, у меня был такой пример удивительный. Я учился в спецшколе в центре Москвы. Я там жил рядом, так сказать, в основном там была молодежь, дети элиты такой, вот партийный в том числе. И был один парень, я с ним до сих пор дружу. И в 6 классе учительница при всех, зацепившись за его какое-то слово, она спросила: «Ты что, верующий?» А сказать «верующий» тогда, ну, вы помните.
Да, да. Да, но более очень молодые наши радиослушатели не очень себе это представляют, но это могло совершенно непредсказуемые и очень далеко идущие последствия
для родителей, потому что шли сразу звонки на работу, проверки. Это могло стоить карьеры родителей, это могло стоить ему очень многого. Вот человек спокойно сказал «да». Вот он стоит, парень, да, я верующий. Хотя он не был церковным человеком тогда, он стал потом. Вот. Но он был верующий. И, во-первых, между классом и ним какая-то незримая стена, но я почувствовал еще очень интересную вещь — всеобщее уважение. Потому что, несмотря на то, что все тогда, большинство было неверующими, атеистически настроенными, вот. Но когда человек открыто исповедует свою веру, это вызывает и восхищение, и уважение все-таки. Вот. Вот это тоже, понимаете, это такой в апостольском смысле привет из первых веков, да, как апостол Павел употребляет это слово в посланиях, да, последовали нашему привету. Вот это оттуда такое. Вот. Оно тоже рядом с нами может быть.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. У нас удивительное воскресенье. Помимо того, что это воскресенье святых праотец, мы вспоминаем еще одного очень дорогого и любимого для очень многих людей святого, святителя Спиридона Тримифунского. Ну, тут трудно сказать, ведь это как раз такой святой, которого можно отнести к святым первых веков, поскольку его жизнь пришлась на 4-5 века. казалось бы, очень далеко от нас по времени, очень далеко от нас географически. Где там этот Тримифунт? Кто знает? Вот. А кроме всего прочего, еще и человек, в отличие от очень многих святителей и святых отцов, и богословов, которых мы помним, и жития которых мы читаем, и труды которых мы читаем, этот человек не оставил по себе никакого письменного наследия. Вообще он был пастухом. И я так понимаю, что ему это очень нравилось, потому что даже став епископом, он продолжал пасти овец. Но почему-то именно он, как вот святитель Николай, вот два святых, к которым постоянно обращаются по всем поводам житейской жизни. Почему они вызывают такое доверие? Почему они прямо как вот родные дедушки?
Ну, как говорится, к пустому колодцу за водой не ходят, потому что они помогают. Есть отец Спиридон, он такое множество чудес, даже вот я знаю очень многие чудеса, которые он творит по молитвам людей. А еще потому, что действительно он какой-то невероятно искренний. Вот он продолжает пасти овец. Он несет скорби земные. Мы мельком узнаем, что у него умерла дочь. Вот, и, видимо, это была взрослая уже девушка. То есть он не исхищен из трудов человеческих, обычных. Он их знает. Он рядом с нами в этом. Он погружен во все эти труды. К нему приходит гость постом. А у него ничего нет в доме, никакой еды. То есть он строго очень постится, видимо, просто. И он там просит, еще пока тогда живую дочь, приготовить свинину, потому что больше нечего. Нужно, ему надо утешить гостя. Вот и поэтому такой человек. И в какой-то в этой своей простоте, видимо, он научился у Бога просить и получать вот все, что считает нужным. Такой великий святой.
Но у вас есть какие-то не книжные, а такие жизненные примеры помощи святого, да, Спиридона?
Да, я не буду называть имя, потому что московский протоиерей, я не взял у него на это разрешение. Но история, которую мне рассказывал московский клирик, она такая. Он живет, 95-й год, он живет вместе с мамой, сестрой, женой и тремя детьми в небольшой двухкомнатной квартире. То есть они занимают комнату впятером с супругой и совершенно, и тремя детками, и совершенно ему, он уже изнемог полностью. И вот он говорит, в воскресный день, когда мы всех покрестили, повенчали, отпели, все молебны послужили после двух литургий, я шатаюсь уже, стою на ногах, ко мне подходит регент и говорит, отец такой-то, видно, у вас совсем плохо там с жильем. Давайте молебен святителю Спиридону послужим. Он говорит, ну, я уже падаю, но я же священник, я не могу отказать. Могу сказать нет. Поэтому мы идем служить молебен. Вот, я приезжаю домой в воскресенье вечером. Звонок. Вы такой-то? Да. Завтра приезжайте за ордером. Причем в воскресенье вечером. История совершенно невероятная. Ему дают трехкомнатную большую квартиру в сталинском доме, который поворачивает корпусами, и поэтому там есть еще отдельная клиновидная комната, которая становится его молитвенной кельей специально для священника. Она без окна, но вот в ней можно все это устроить. И рассказываю следующую историю. 95-й год, юбилей Победы. Чиновник, который в районе Москвы отвечал за распределение муниципального жилья, в том числе по очереди, резко возвышается по карьерной лестнице и уходит на всю Москву по этому вопросу. Проходит год, он едет мимо своего дома и говорит водителю, заверни, я хочу посмотреть, проверить, кому-то досталась моя квартира или нет. Смотрит, она опечатана. До сих пор она никому не досталась, и он, зная все возможные схемы, он понимает, что ее хотят постепенно куда-то кому-то ее там своим. Вот, и он звонит и говорит, в общем, предупреждает, что головы все полетят, немедленно ее дать кому-то по очереди. На трехкомнатную квартиру, да, очередь ветеранов. На трехкомнатную квартиру претендуют только два ветерана. Там одного вызывают по какой-то причине, он не проходит, второму почти ее дают, и вдруг оказывается, что он с одной из дочерей уже получил квартиру, переписался к другой. Компьютеров тогда не было, но все равно не прошло. Нету ветеранов. И говорят, ну тогда многодетных. Это последние там череды. Ладно. И женщина, которая ему это рассказывала, у него фамилия не на «А». Вот. Она говорит, я подошла, взяла первое попросшее дело из огромного шкафа, в который уже давно-давно не лазил никто. Вот это вы. Да, и, значит, он в понедельник едет, получает ордер, и они переезжают в эту прекрасную квартиру. Вот это молебен Стиклю Спиридону. И таких историй много. Много, особенно почитал и всех призывал его молиться праведник нашего времени, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он всем давал такое правило, и мне тоже, и нашей семье тоже. У нас тоже жилье молитвами Стиклю Спиридона и молитвами старца Иоанна. Я могу всем слушателям передать это правило. Раз в неделю акафист, каждый день молитва. Выпрашивать себе и детям крышу над головой. Он вот такое благословение он дал.
Я думаю, многим нашим радиослушателям этот совет придется к двору.
Да, да.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».